Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 798-го дня войны, главные новости среды, 1 мая.
Новый обстрел Одессы. Погибли 3 человека.
Украина снова атаковала российские НПЗ, на этот раз в Рязани и в Воронежской области.
В Украине к 12 годам заключения приговорили российского военного за насилие над жительницей оккупированной Херсонской области.
Президенты балтийских стран призвали Евросоюз уже в июне начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Теперь обо всем по порядку и начинаем, как всегда, с военной сводки. 3 человека погибли в результате очередного ночного ракетного обстрела центра Одессы. Об этом в своем телеграм-канале написал глава областной администрации Олег Кипер. Еще 3 человек, по официальной информации, получили ранения. Власти города также сообщают о повреждениях домов и гражданской инфраструктуры. Это уже вторая атака российской армии на Одессу за неделю. Тем временем число жертв предыдущей атаки снова увеличилось. По последним данным, в списке погибших 6 человек.
Российское военное ведомство, в свою очередь, описывает последний удар российских войск по Одессе как атаку по штабу оперативного командования «Юг» армии Украины. Сегодня именно такая формулировка содержалась в пресс-релизе Минобороны России. Оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил РФ поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг». Это тут же разоблачается Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины. Они сказали, что действительно в российских медиа намеренно распространяется информация о том, что удар был по военной цели, но правдой является то, что российские войска ударили 3 ракетами «Искандер» по жилым кварталам города. В результате удара погибли 3 человека и получили повреждения жилые и административные, а отнюдь не военные цели.
Обстрелы также были в Донецкой области. Утром 1 мая российские войска обстреляли село Калиново, в результате чего погиб 1 человек, еще 2 получили ранения. В результате российского артобстрела и удара дроном «Камикадзе» по Никополю Днепропетровской области ранения получили 4 человека. Также 2 человека погибли, еще 2 ранены в результате российских ударов управляемыми авиабомбами по поселку Золочев в Харьковской области. В свою очередь, Украина снова атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы. Беспилотники поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод, а также атаковали НПЗ в Воронежской области. Как заявили в Главном управлении разведки Украины, военная цель в Рязани поражена. Есть значительное повреждение, было ярко. Нет цитаты. Я напомню, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины обычно официально не подтверждают и не опровергают спецоперации разведки. Волна ударов российских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России привела к невероятному. Крупнейшая нефтяная держава мира осталась без бензина, а местные цены на топливо резко выросли, пишет сегодня издание «Политику». Цены на дизельное топливо поднялись почти на 10% только за последнюю неделю, согласно правительственным данным. Стоимость бензина также достигла 6-месячного максимума. Она увеличилась более чем на 20% с начала года, поскольку предложение сокращается и все больше заводов вынуждены приостанавливать производство.
Если говорить о развитии боевых действий, то Американский институт изучения войны в очередном своем обзоре отмечает, что российские войска сейчас не предпринимают никаких подтвержденных наступлений в районе Авдеевки, которые они уже оккупировали, но перебрасывают свои усилия на взятие Часов Яра. Мы рассказывали о том, что по данным нескольких источников Владимир Путин поставил задачу российской армии взять этот населенный пункт 9 мая. Но очевидно, что российские войска замедлили темпы атак вокруг Авдеевки и возобновили наступательные действия в районе Часового Яра. Это, опять же, констатация Института изучения войны. Также специалисты этого аналитического центра полагают, что российские войска могут принять решение о наступлении от района Авдеевки в направлении Торецка в дополнение к наступательным операциям в районе Часов Яра. Это потребует от российской армии установления тактической паузы для концентрации сил Ну и объясняют эксперты Института изучения войны, почему все это важно. Часов-Яр является важным с оперативной точки зрения объектом, поскольку он предоставит российским войскам плацдарм для начала наступательных операций в направлении Дружковки и Константиновки, которые образуют пояс укреплений из 4 крупных городов Донецкой области. Но российским войскам потребуется более длительная пауза для усиления существующих подразделений и передислокации дополнительных сил в район Очеретина, если они решат попытаться продвинуться на север, в район Торецка. В свою очередь, российское командование проводит разные совещания о том, как все это организовывать. И на последнем таком совещании, о котором сообщила российская Минобороны, есть оттуда съемки, в нем принял участие начальник российского генштаба Валерий Герасимов, про которого ходили самые разные слухи. На съемке, которая была предоставлена российским медиа Министерством обороны, Герасимов есть, в то время как Сергей Шойгу, его начальник, проводит совещание в штабе того, что они называют объединенная группировка войск в зоне специальной военной операции. Ну, то есть группировка, которая осуществляет вторжение на украинскую территорию. И, соответственно, Шойгу заслушивал там доклады командования по текущей обстановке. Они достаточно сейчас оптимистично у российской армии звучат. Во всяком случае, именно то, что публикует Минобороны. Там говорится о сдерживании контратак, как они это называют, украинской армии и развитии своего наступления. Но, с другой стороны, наиболее интересное, что вроде как показали Герасимова, хотя у нас, опять же, нет подтвержденных данных о том, когда эта съемка сделана.
Очень важно сейчас продолжать следить за тем, что происходит на оккупированных Россией территориях, хотя информация оттуда поступает очень скудная, и ее тяжело добыть. Часто становятся известны подробности происходящего только после того, как людям удается с этих оккупированных территорий выбраться. Сегодня стало известно о том, что на подконтрольной Украине территорию удалось вернуть еще 3 детей, 1 девочку и 2 мальчиков. Их вернули из той части Херсонской области, которая сейчас оккупирована Россией. Над возвращением детей работала организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, службы по делам детей. Это была сверхсложная и срочная задача, говорят те, кто этим занимался. По словам главы Херсонской областной военной администрации, сейчас дети в безопасности, с ними работают медики и психологи. Всего с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 66 детей из Херсонской области. Сегодня же украинский суд приговорил к 12 годам лишения свободы за изнасилование жительницы оккупированной Херсонской области российского военнослужащего 94-го полка оперативного назначения Росгвардии. О признании российского военного виновным сообщил офис генерального прокурора Украины. Правоохранительные органы установили, что в июле 2022 года уроженец Дагестана появился в доме местной жительницы, угрожал ей долгое время, совершал над ней сексуальное насилие, запугивая групповым изнасилованием, говорят в офисе прокурора.
Надо сказать, что российская практика отправлять на войну либо реальных уголовников, либо людей с уголовным складом ума, она только развивается. Судя по всему, теперь на войну Россия отправляет даже лидеров организованной преступности. И последняя новость в этом смысле о том, что лидер Забайкальской ОПГ меценатовский Дмитрий Ведерников, которого приговорили в свое время к 24 годам колонии за убийство и угоны машин, отправился на войну в Украину. Об этом сообщило издание «Чита.ру» со ссылкой на источники. И по данным одного из собеседников этого издания, Дмитрий Ведерников вышел из колонии в 2024 году. При этом ранее он пытался уехать на фронт, но тогда получал отказ. Ну и, соответственно, у него был очень большой срок. Неизвестно, закончился ли этот срок или действительно ему разрешили пойти, что называется, смывать кровью свое уголовное наказание в Украине. Но сам по себе факт, что люди с таким прошлым отправляются на войну, конечно же, приводит ровно к такому поведению, которое было, Ксюша, у тебя в новости про осужденного в Украине военнослужащего. военнослужащего.
Но у меня есть еще одна новость, которая перекликается с тем, о чем ты только что рассказал. 36-летний вагнеровец из Ульяновской области вернулся с войны и убил под Саратовом муэдзина Ибрахима Исиняева из пензенского села Средняя Елюзань. Об этом пишет сегодня саратовское издание «Вольск.ру». Собственно, сценарий не новый, мы о таких историях постоянно рассказываем. Бывшие заключенные, которых завербовала ЧВК «Вагнер», отправлялись на войну, потом возвращались и брались за старое, и продолжают это делать. Этот конкретный человек, Раиль Хайров из Ульяновской области, он уже был ранее судим. В 2019 году его приговорили к 11 годам и 5 месяцам колонии особого режима по делу об убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Он был судим за особо тяжкие преступления. После отправился на войну в Украину, был помилован Путиным и, когда вернулся, снова начал совершать преступления. Изначально его мотивом было ограбление. Он решил ограбить Муэдзина Ибрахима Исиняева и в машине потребовал отдать ему деньги. Муэдзин этого делать не стал. Тогда Хайров ударил его ножом в сердце и забрал из машины 300 тысяч рублей.
При этом последствия преступлений российских военнослужащих на украинской территории становятся известны все большему количеству людей в мире, в том числе и даже людям королевской крови. В начале этой недели из Британии в Украину приехала первый член монаршей британской семьи, которая когда-либо была в Украине, это герцогиня Эдинбургская Софи. Она супруга принца Эдварда, брата короля Карла III. И побывала она не только в Киеве, где она встречалась с Владимиром Зеленским и его женой, но и в Буче. Там ей очень много рассказывали о том, что происходило во время оккупации этого города российскими войсками. Она почтила память погибших в Буче. Она также посетила дорогу жизни. Это мост, который стал ключевым для украинского сопротивления. Он был взорван, чтобы остановить продвижение российских войск к Киеву, а затем стал жизненно важным маршрутом для людей, которые бежали в безопасное место от российской оккупации. Действительно, этот мост был на очень многих фотографиях первого года войны. Ну и еще раз скажу, что герцогиня Эдинбургская – это первый член королевской британской семьи, который вообще приезжает в Украину. Ее приезд как раз прошел в рамках британской инициативы предотвращения сексуального насилия в условиях конфликта и программы ООН «Женщины, мир и безопасность». Эти обе программы герцогиня поддерживает, и она, конечно, в этой поездке была полноправным представителем британской королевской семьи, которая обычно не высказывается по политическим вопросам, по внешней политике и так далее, но как раз по поводу поддержки Украины королевская семья Великобритании была очень откровенна. Я напомню, что во вторую годовщину российского вторжения король Карл заявил о неописуемой агрессии со стороны России и что она совершила неспровоцированное нападение на Украину. Ну и также Карл III говорил в ходе своих государственных визитов во Францию и Германию о важности поддержки Украины.
О решительной поддержке Украины в защите основанного на правилах мирового порядка сегодня говорили президенты трех балтийских стран – Эстонии, Литвы и Латвии. Они призвали Евросоюз провести межправительственные конференции с Украиной и Молдовой, а также начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС уже в июне этого года. Совместное заявление президенты сделали к 20-летию членства Эстонии, Литвы и Латвии в ЕС. Они подчеркнули, что отмечают 20-ю годовщину вступления своих стран в Европейский Союз в то время, когда неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины напоминает всем, мир в Европе нельзя воспринимать как должное. Цитата из заявления. Подчеркиваем, что международная поддержка остается решающей для победы Украины. Сегодня Украина отстаивает наши демократические ценности. Ну а новоназначенный министр иностранных дел Латвии Байба Бража заявила, что Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории. В интервью «Европейской правде», это проект «Украинской правды», она рассказала заявила о том, что сейчас Украина получает оружие от западных партнеров с публичным предостережением избегать ударов за пределами Украины. Однако, считает Бража, такой подход может измениться, и даже больше он уже меняется. Уже есть некоторые страны, которые предоставили Украине такое оружие, сказала глава латвийского МИДа. Она пояснила, что в этих случаях о снятии ограничений просто не говорили публично.
Надо сказать, что Байба Бража много говорила и о коалиции дронов, так называемой. Мы сегодня много рассказывали о том, насколько дроны, собственно, эффективны и в отражении Украины и российской агрессии, и, к сожалению, в российских ударах по Украине. Вот Байба Бража сказала, что планы коалиции дронов согласуются с тем, что нужно Украине, и это постоянно меняется. Вот ее цитата. «Вам нужны не только самые дешевые дроны, но и более совершенные беспилотники средней дальности и тому подобное. Мы ищем эти аппараты, закупаем их, при необходимости ищем оборудование, а еще производство и проектирование новых дронов. Мы все это делаем с украинскими партнерами». Мы уже рассказывали в наших подкастах о том, что в отсутствии западной военной помощи Украина очень сильно развивает производство дронов, самых разных, и, соответственно, Байба Бража подтверждает, что все это делается с помощью Евросоюза и при его поддержке. Украине помогают и Соединенные Штаты, и не только военной помощью в виде недавно одобренного большого пакета, но и гуманитарной помощью, помощью в восстановлении самых разных объектов. И сейчас в Украину прибыла заместитель администратора агентства США по международному развитию USAID Изабель Колман. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринг. Она поприветствовала Изабель Колман в соцсетях и написала, что с нетерпением ждет возможности вместе увидеть, как поддержка Украины со стороны USAID еще больше укрепляет ее устойчивость к жестоким российским обстрелам. Я напомню, что USAID вовлечена в помощь Украине уже многие годы, и в особенности эта помощь согласовывалась с Киевом во время подрыва плотины Каховской ГЭС.
Но есть, как мы знаем, некоторые европейские страны, которые поддерживают Украину очень аккуратно или даже вообще противоречиво. Вот, например, Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Артему Марчевскому, соратнику Виктора Медведчука. Об этом пишет сегодня чешская газета «Деник Н» со ссылкой на два неназванных источника. Марчевский ранее был генпродюсером украинского телеканала «112 Украина». Его также обвиняют в проведении пророссийской кампании влияния, и Чехия наложила на него национальные санкции. По данным издания, Министерство внутренних дел Словакии предоставило Артему Марчевскому статус временной защиты. Эту информацию подтвердил и его адвокат. Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток не захотел давать комментариев по этому поводу, как пишет «Украинская правда». Он отметил, что не имеет конкретной информации об этом деле, однако позже его министерство заявило, что уже давно занимается этим кейсом и предоставит информацию после завершения расследования. Марчевский, как я уже сказала, был внесен в санкционный список Чехии. Это произошло после того, как чешские спецслужбы заявили, что он руководил зарегистрированным в стране ресурсом, который использовался для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации. Происходило это по указанию Виктора Медведчука.
В Европе вообще действует немало сил, которые полезны Кремлю и полезны его агрессии против Украины. В частности, например, сегодня стало известно о том, что немецкие левые экстремисты подожгли садовый домик главы компании «Рейнметалл» Армина Папергера. Мы рассказывали о том, что «Рейнметалл» развивает и сотрудничество с Украиной, и производство снарядов для Украины. Для этого даже строятся специальные отдельные заводы, чтобы для Украины нарастить производство боеприпасов. Ну и в заявлении, которое было размещено в соцсетях, оно анонимное, но по некоторым признакам можно понять, кто это сделал, говорится, что, собственно, Армин Папергер наживается на так называемом «Zeitenwende» – это то, что в Германии называют «поворотный момент», то есть новая стратегия безопасности Германии в отношении России. И пишут в этом анонимном заявлении «Рейнметалл» один из бенефициаров так называемого «поворотного момента» и имеет различные старые типы танков, которые теперь можно с огромной прибылью продать Украине вместе с боеприпасами. как определили, что это, скорее всего, левые экстремисты, там в конце этого письма есть приписка «Освободите Даниэлу». Дело в том, что совсем недавно, после 30 лет розысков, германские правоохранители арестовали Даниэлу Клетте. Она была высокопоставленным членом террористической организации «Бадер-Майнхоф», которая, собственно, была связана с так называемой фракцией Красной Армии. Все эти названия очень много говорили людям в 70-е и 80-е. Сейчас уже никто, собственно, этого не помнит, потому что эти организации не существуют. И 30 лет ловили вот эту Даниэлу Клетте. Ее поймали, а теперь те, кто поджег дачу Армина Папергера, требуют ее освободить. Соответственно, сделан был вывод о том, что, скорее всего, это левые экстремисты. Ну и последнее сегодняшнее сообщение – это новость из Соединенных Штатов. Сенат США проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России. Это довольно важный шаг. Я говорил в нашем предыдущем подкасте о том, что страны Большой Семерки согласились снизить зависимость Запада от атомных поставок из России и также снижать зависимость третьих стран от поставок ядерного топлива и снижать сотрудничество в строительстве реакторов. Теперь закон о запрете импорта урана из России, одобренный единогласно, запрещает импорт российского урана через 90 дней после вступления в силу. Он допускает временные исключения до января 2028 года. Но я напомню, что теперь это практически решенное дело, потому что законопроект был одобрен Палатой представителей в декабре, и теперь он одобрен Сенатом. Соответственно, его теперь подпишет, скорее всего, Джо Байден. И я напомню, что со своей стороны Белый дом призывал к долгосрочному запрету на российский импорт, который необходим для того, чтобы высвободить около 2 миллиардов 700 миллионов на поддержку отечественной, американской урановой промышленности. В общем, это приоритет для Белого дома в сфере национальной безопасности. Теперь эта мера принята и Конгрессом.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.